Глава 9. Меня подстрелили. Только это и крутилось в голове у Себастьяна, тонущего, какая ирония, в том самом бассейне, где он учил Пола плавать. Он плескался с ним здесь, подбрасывал Пола и его друзей в воздух, когда те были совсем малышами, а потом мальчик вырос в чудовище, которое подало сигнал человеку, сидевшему с винтовкой у окна соседнего дома. Однако выстрел пришелся в грудь, а не в голову. И, качаясь на волнах пульсирующей боли, Себастьян задался вопросом. Пробила ли пуля тонкий легкий бронежилет, который он надевал каждый день? Судя по ощущениям, еще как пробила, зараза. Сколько крови я уже потерял. Как скоро я ослабею, отключусь и истеку кровью до смерти. Нельзя дать этому поганцу выиграть. Себастьян не мог больше сдерживаться. Тело не послушалось команды мозга не дышать, и секунду спустя Себастьян уже пытался вдохнуть воду. Не самая блестящая идея, учитывая то, что он, черт подери, не был рыбой. Себастьян оттолкнулся от дна бассейна и рванулся к поверхности. Едва почувствовав на лице воздух, он жадно втянул его. Легкие и все остальное тело немедленно взбунтовались. Себастьяна вырвало водой и полупереваренными остатками завтрака, кока-колой и сэндвичем с цыпленком. Туфли скользили по дну бассейна, не находя опоры, и Себастьян отчаянно барахтался в воде. Грудь горела огнем, а лестница была всего в 10 футах. Мозг переключился в режим выживания. Внутренний голос вопил: «А что, если снайпер все еще у окна? И не забывай про Пола, где Пол?» Быстро оглядевшись, Себастьян понял, что Пола нет во дворе, нет на подъездной дорожке, его нет нигде. Куда он провалился? Высматривать снайпера Себастьян не стал и просто медленно поплыл к лестнице, точнее, неуклюже побрел по воде, мучительно всасывая воздух между кашлем и рвотными спазмами. «Не стой на месте», — твердил он себе. «В движущуюся цель труднее попасть. Хочешь жить — двигайся». Но двигаться было не так-то легко. Себастьян пробирался сквозь воду, словно в замедленной съемке. Легкая мишень. Но он не сдавался, продолжая молотить руками. Его рвало водой, почти наверняка с кровью. Себастьян не присматривался. Он продолжал свой путь к лестнице. Он знал, адреналин пока что не дает ему умереть. Руки нащупали ступеньки. Себастьян вскарабкался по лестнице, но едва попытался встать, как ноги подкосились. Он неловко завалился на бок. Стеклянная раздвижная дверь, ведущая в кухню, была меньше, чем в 20 футах. Теперь туда. Какое-то невероятно удачное сочетание адреналина и чистой силы воли помогло Себастьяну снова подняться. Он доковылял до двери. Она была отперта, потому что ранее Пол вышел из нее с бокалами. Целью Себастьяна был кабинет. Спотыкаясь, скользя, с трудом удерживая равновесие, оставляя на деревянном паркете мокрый след, цепляясь за стены и мебель, он преодолел гостиную, затем необъятную сияющую белизной кухню с плиточным полом. Он то и дело оглядывался через плечо, почти ожидая увидеть Пола, готовящегося завершить начатое. Оставался лишь вестибюль, и вот он, кабинет. Себастьян ввалился внутрь и захлопнул дверь. Задвинул засов, и ноги совсем ослабели от облегчения или страха, или всего вместе. Как бы то ни было, Себастьян сполз на холодный плиточный пол, весь мокрый и дрожащий, но живой и в безопасности. Пол сюда не войдет. Выбить стальную дверь с двумя защитными пластинами он однозначно не сумеет. В обоих окнах, выходящих на двор, пуленепробиваемые стекла, так что ствол больному ублюдку тоже не поможет. Рвотные спазмы прекратились, но дышать все равно было охренительно больно. Себастьян кое-как развязал галстук, стянул пиджак, но с рубашкой все оказалось сложнее. Руки тряслись, пуговицы выскальзывали из пальцев. Ну и пес с ними. Себастьян рванул рубашку, пуговицы полетели во все стороны. И, торопливо помолившись, взглянул на свою грудь. По настоянию Фрэнка Себастьян купил бронежилет. Печальное свидетельство того, в каком мире они теперь жили. Фрэнк выбрал модель, которая, если верить сайту, имела в составе гель в сочетании с углеродным нановолокном и обеспечивала надежнейшую защиту от любых имеющихся на оружейном рынке пуль, при этом без лишнего веса и объема. Похоже, это была не рекламная брехня. Себастьян с удовольствием отметил, что не видит на бронежилете крови, лишь вмятину от пули. «Может, зайти к ним на сайт и оставить отзыв?» — подумал Себастьян и невольно рассмеялся. Веселье длилось недолго. Ребра отозвались мучительной болью. «Наверное, одно треснуло. А может, не одно, а все?» Себастьян расстегнул застежки-липучки, отодвинул жилет, чтобы увидеть кожу. Синяк был просто гигантский. И располагался он справа, ровно напротив сердца Себастьяна. Именно в сердце целился стрелок в ту секунду, когда мишень повернулась. Только опытный снайпер мог осуществить такой выстрел с большого расстояния. Пол что, нанял кого-то из своих дружков морских пехотинцев? Сколько людей вообще на него работают? Себастьян растянулся на полу, повернулся на бок и стал ждать, когда боль утихомирится, ослабит хватку. Кабинет обставляла Трикси. Это она подобрала мебель, большой ореховый стол и книжные полки тоже из ореха, кожаный диван, невысокое мягкое кресло и огромное в рост человека зеркало в углу. Себастьян глядел на свое отражение. Мокрый мужчина, скорчившийся на полу. Ему было стыдно видеть себя таким, похожим на перепуганного мальчишку, который много лет назад свернулся комочком и хотел кричать и плакать, когда судья приговорил его к пожизненному заключению за преступление. «Ты жив», — сказал голос в голове у Себастьяна. Это был голос высшей силы, его высшей личности. «Сосредоточься на этом». «Да». Это главное. В этом суть. Он жив и в безопасности. Пол ему пока что не угрожает. Пол, который перехитрил его. Пол, который хочет прибрать к рукам кровяной бизнес Себастьяна, где детей никто не обижает, и превратить в аттракцион ужасов, где он будет насиловать и оплодотворять девушек-носительниц, чтобы брать их кровь. Его необходимо остановить. Но сначала разобраться с полицией. Копы уже едут сюда. Выстрел был не особо громким, вероятно, на винтовку установили глушитель. Логично, Полу ни к чему было привлекать внимание ни к снайперу, ни к своей особе. Им обоим требовалось убраться прочь как можно скорее и тише. Однако могло получиться так, что кто-то все же услышал грохот и сообщил в полицию, что по соседству, кажется, стреляли. А в городе, где заправляют белые, копы летят на такие вызовы быстрее ветра. Вспомнив о пиджаке, что мокрым комом валялся на полу рядом, Себастьян принялся обхлопывать его, ища телефон. Ему еще не доводилось встречать электронные приборы, которые любили бы купаться, но вдруг этот окажется исключением из общего правила. Нет, исключения из общего правила не было. Смартфон сдох. Сейф. Помимо паспортов, водительских удостоверений и наличных, Себастьян держал там пару новеньких одноразовых предоплаченных телефонов. Он встал слишком поспешно. От приступа жестокой боли Себастьян согнулся пополам, а ноги едва не подкосились. Пришлось снова хвататься за мебель. Таким манером он добрался до другого конца комнаты и открыл дверцу шкафа. Включил подсветку, отодвинул в сторону зимние куртки. За ними скрывался сейф старомодной модели с дисковым набором. Сейфы с цифровыми замками взламывают на раз-два. Телефоны были на месте, лежали на аккуратных свертках с банкнотами. В общей сложности 50 тысяч долларов. На какое-то мгновение Себастьяном овладело невыносимое желание закинуть все это в спортивную сумку и свалить отсюда нахрен. А сесть где-нибудь на Карибах и мирно ждать смерти от цирроза печени или рака кожи, смотря что придет быстрее. Спустя пару секунд фантазия, это, конечно же, была фантазия и ничего больше, рассеялась, как дым. После трех гудков в трубке раздался спокойный, ровный голос Фрэнка. «Алло, это я. Почему ты звонишь с этого?» Фрэнк осекся и тихо, встревоженно продолжил. «Почему ты так тяжело дышишь? Какие-то проблемы?» «Угу», — ответил Себастьян сквозь зубы. «Можно и так выразиться».